вас приветствуем. Сегодня снова в студии Алексей Дмитриевский.
И Алексей Попов. Здравствуйте.
Существует достаточно серьезная путаница. И эта путаница определяется желанием людей, классов, сословий, государства определить некие приоритеты в сознании человека между категориями истина, правда, мудрость, мысль, что приводит в результате к определенным передергиваниям, к определенным некорректностям, к определенным спекуляциям вокруг тех знаний, которые в какой-то момент времени, в какой-то момент развития становятся важными для людей, важными для цивилизации, важными для конкретного человека. Алексей, давай попробуем разобраться, в чем разница, что можно познавать, что можно вычитывать, с чем нужно жить и с чем можно двигаться, развиваться.
Если говорить о определениях, посмотрим, например, на категорию того, что мы можем определить навсегда. Навсегда в пределах какого-то интервала, который для нас представляется существенным. Допустим, мы вот посмотрим на некий объект, камень, да, и вот попробуем его определить и скажем себе, что камень – это нечто, что является твердым, а не жидким. Мы знаем, что такое жидкость, знаем, что такое твердое. Не вдаваясь в детали, чем там камни друг от друга отличаются, мы здесь определение взяли, придумали, сформулировали. И оно, это определение, будет неизменным, например, в течение, ну уж точно, нашей жизни, если мы не какие-то там ученые, не занимаемся развлечением камней. Вопрос, что мы здесь сделали? Если мы определили что-то, что можно однозначно кому-либо передать неискаженным образом, причем передать так, что это не будет требовать трактовок. Вот камень, он твердый. Мы не можем сказать, что я тебе там сейчас полутвердый какой-то камень покажу, там, или жидкий. Ну, не бывает в природе.
Или он будет камнем при условии.
Или он будет камнем при условии, да. То есть некая безусловность возникает. Что сие такое? Ну, наверное, мы скажем, что это, да, это хороший факт. Это, наверное, знание, потому что это можно передать. Независимо от того, кто к этому знанию или к этому факту имеет отношение. Твердый камень, он будет твердым камнем в руках любого другого человека. Это некая однозначность. Теперь, если мы добавим нечто, что мы не можем передать однозначно. Допустим, у нас человек взял в руки вот этот вот известный факт под названием твердый камень. И после этого говорит, ты знаешь, вот я взял его в руки, и мне вдруг стало хорошо. Но он не может определить, что это такое хорошо. Он не описывает эти ощущения. Он просто говорит, что вот ты возьмешь этот камень, твердый факт как таковой, да, и тебе станет хорошо. Мы не говорим сейчас об элементах там, внушения или чего-то подобного, но мы говорим о том, что мы здесь вводим некую зону неопределенности. Это будет субъективное отношение к этому факту. Это будет субъективная окраска того самого факта или того знания, которое мы до сих пор однозначно для себя определяли. И вот когда возникает это субъективное отношение к знанию, то мы имеем дело с чем-то, что является большим, чем знание. И что это такое? Как ты считаешь, к чему мы здесь прикасаемся в таком случае?
Я думаю, что это субъективное отношение к чему-то, это есть некая, наверное, мудрость человеческая.
Мудрость и знание. Знание – это то, что можно передать непротиворечивым образом другому человеку. Мудрость – это то, что можно, с одной стороны, субъективно, внутри себя пережить. Я переживаю, а не кто-то еще. Но это переживание таково, что я, если очень постараюсь, могу это как-то выразить. словами, буквами на бумаге, в музыкальном произведении, в танце, например, и так далее, я буду субъективное переживание выражать в каких-то символах, которые становятся доступными другому человеку или другим людям. Так возникает категория мудрости, конечно. Но существует ли что-то еще глубже того, что мы определяем как вот это субъективное переживание неких фактов, да, или некоего знания? Наверное, существует. Потому что если мы что-либо проживаем или переживаем с целью последующего выражения, другими словами, с целью последующей фиксации, мы должны зафиксировать то, что мы проживаем, то мы в результате имеем некую кальку, некий срез, некую плоскость того, что мы еще выразить не можем. И вот это невыразимое проживание есть не что иное, как категория живой истины. Это высшее, к чему и до чего может дотянуться человек при взаимодействии с той или иной реальностью, вообще со всем, что нас окружает. Если таким образом раскладывать, то да, здесь возникают вот эти вот переливы. Мы можем сказать, что вот это является знанием. Где знание? Общепринятые факты, как таковые. А вот это является мудростью. Это, например, вот этот великий ученый вот так отинтерпретировал некие законы природы, которые либо он открыл, либо о них там говорит по какой-то причине. Это будет мудростью. А где же живая истина? В этом ученом – да, но только тогда, когда мы наблюдаем, видим непосредственно этого ученого. Истину можно только исключительно проживать. Истину невозможно выразить или написать, или каким-то образом отразить однозначно, что вот это является истиной. Не бывает, например, такой… В науке это бывает, да, но по сути этого не бывает. Истинное выражение. Нет этого понятия «истинное выражение», потому что это фиксированное нечто, значит, уже не является истинным, но может быть, например, выражением мудрости. Или, и вот тут возникает еще одна категория, то, что мы иногда называем правдой.
Да, мне хотелось бы, учитывая то, что разговор, судя по всему, об истине будет непростым и не уж точно не коротким, хотелось бы с более-менее простыми вещами разобраться. Конечно, правда, да? Которая может быть одна, у одного одна правда, у другого другая правда, а у кого-то кривда. И вот игры и пляски вокруг этой категории, они, конечно, нескончаемы.
Я вот пока сюда ехал, у меня такая формула родилась. И я что-то задумался на тему, это вообще у меня родилось, или это отголоски чего-то, где я прочитал подобное. Не могу вспомнить источник. Заключается она в том, что истину мы проживаем, а вот правду мы доживаем. Проживаем и доживаем. Это аналогия с тем, что вот пройти, как вот, да, процесс некий, и дойти, то есть мы можем какой-то вот финал здесь ощутить или увидеть. И вот правду, например, можно выхолостить. То есть мы можем дожить правду до состояния лжи. Мы можем исказить правду. И более того, в нашем языке, в русском уж точно, правда, как правило, совмещается с неким притяжательным местоимением. Чья правда? Вот мы скажем «Васина правда», «Петина правда». Вот как только мы даем здесь «чья это правда», значит, возникает ограничение, а не Васина, не Петина. Это что будет уже? Ложь некая. То есть, если мы пытаемся правду привязать к чему-то, то здесь возникает вопрос, да, почему она вот так направлена? Она не является, значит, всеобъемлющей, она не является истиной, она является сколком истины в восприятии конкретного человека. Вот она правда. Правда имеет антоним. Есть правда, есть ложь. А истина не имеет антонима. То есть нет противоположного понятия истины. Если это истина, то она всеобъемлющая. И истина, например, в отличие от правды, и вот эта вот сложная концепция, просто упомяну, если будем разворачивать, давай подумаем. Но истина, например, обладает качеством симметрии.
Интересно.
А правда не обладает качеством симметрии. Другими словами, истинно то, что равнонаправленно в любую сторону мы будем смотреть, и это будет истина. И вот почему истина проживается. А правда, она вот в одну сторону правда, а в противоположную сторону она не правда или ложь. И здесь нет симметрии. Поэтому правда не проживается. Правда – это всего лишь интеллектуальное построение. Это согласие с определенными доводами или системой мировоззрения.
Идеологиями.
Идеологиями и так далее, конечно. А истина – это не согласие. Это глубина самовыражения. Потому что в пределе, когда мы себя выражаем, что называется, до дна полностью, то мы себя выражаем вместе с источником, который нас создал. И вот здесь начинает звенеть истина. А правда совсем не обязательно, как ее ни называй, Божья правда там или чья-то еще правда, это всего лишь идеология, по большей части. Просто потому, что с другой стороны этой самой правды обязательно живет некая ложь. Иначе мы эту правду просто не сможем определить.
Замечательно. Сама постановка вопроса «истинно проживается» вызывает огромное количество дополнительных вопросов. А что проживается в виде истины? Ведь проживание – это некий процесс, это некое исполнение чего-то, но сущностно, содержательно этот процесс – должен чем-то определяться. Что мы проживаем? Что за истину проживает человек? Если он проживает истину.
Если он проживает, конечно. Здесь, наверное, важно каждое слово. И слово «истина», и «проживает», и не менее важно слово «человек». Если это человек, то мы уже как-то определяли и пытались прикоснуться. Да, человек – это тот, кто движется по пути самосовершенствования, кто движется к своему источнику, который является абсолютным совершенством, и мы на этом пути с неизбежностью становимся более совершенными. И вот здесь проживание той самой истины. Если мы ведем человеческую жизнь, другими словами, мы меняемся. Мы не делаем что-то заведенным образом, потому что это не человеческая жизнь. Это всего лишь функция, которую выполняет человек. Но если мы уходим от рутины, а это будет всего лишь уровень фактов или уровень знания, если мы начинаем задумываться, для чего мы это делаем, почему мы это делаем и как это отражается на других, и в результате этой самой задумчивости нашей мы некие выводы делаем, то здесь мы, ура, вышли на уровень некой мудрости. Но если мы вышли на уровень мудрости в результате вот этой задумчивости относительно каких-то повторяющихся фактов, например, то мы неизбежно с уровня мудрости зададим вопрос, а откуда эта мудрость появляется? Что является источником этой мудрости? Потому что если мы определили нечто, вот она мудрость для нас, она действительно мудрость, потому что мы, например, имеем явную обратную связь. То есть мы каким-то образом отфиксировали нечто, а потом кто-то это почитал, послушал и выразил свое мнение, сказал: «Ребята, спасибо, это действительно любопытно, и это мне помогло». Вот она, обратная связь. Но поскольку это выраженное нечто, то оно является частью чего-то большего. И вот это что-то большее есть не что иное, как глобальный процесс под названием «проживание истины». И тут та самая симметрия истины начинает себя проявлять. Мудрость несимметрична, так же, как и правда, потому что имеет вот этот вектор направленности. А истина – это вот тот фонарик, который мы зажгли, и этот фонарик равномерно освещает все вокруг. С уровнем проживания истины нам все равно, идем ли мы вперед к совершенству, или, возможно, поворачиваемся на какое-то время спиной к этой траектории, понятной нам, и начинаем этим фонариком освещать путь тем, кто еще не достиг этого состояния. Вот она, симметричность истины. Свет будет распространяться повсюду. Именно поэтому человек, проживающий истину, становится настолько привлекательным для любого другого человека. Не только, скажем, для каких-нибудь там заумных философов, да, или там вот людей, которым нужно конкретная проблема решать. Нет, для любого человека. И более того, здесь можно уже какие-то исторические свидетельства приводить, да? Когда люди, выходящие на вот этот уровень проживания истины, они по-другому начинают проявлять себя в отношении, например, с животным миром. То есть у животных пропадает агрессивность, каким бы голодным это животное ни было. Оно начинает себя вести так, как никогда не проявляло, например, какие-то качества, да, вот какой-то там, я не знаю, агрессивное, зло и так далее существо вдруг становится вот этой послушной собачкой и так далее. Это все результат прикосновения вот к этой симметрии. Когда ты видишь человека или рядом с человеком находишься, который действительно проживает истину, то он и свет, и он одновременно все остальное. Он не только собой привлекает куда-то или за собой ведет, он еще и показывает любому другому человеку нечто, что этот человек увидеть не может и очень часто не понимает, как это можно увидеть. И в контакте с проживающим истину это становится очевидным. Явные примеры, которые на этой планете в полной мере себя проявляли, это те события, которые частично отражены в Евангелии. Вот когда здесь был Иисус, который называл себя «Я есть», помимо многого другого, еще и истина. И вот находящиеся рядом с ним, зачастую не понимающие, что он говорит, тем более не понимающие его мотивов или действий, а просто факт нахождения рядом с ним, оказывал колоссальнейшее влияние на всю жизнь таких людей. И что это? Это как раз вот это вот отношение к глубине выражения. А уж если мы говорим об Иисусе, то он этим владел в полной мере. Но обрати внимание здесь на то, что мы нигде не видим, ни в каких источниках не видим, например, утверждение, что учение Иисуса является истиной. Нет, ребята, учение, любое учение, в лучшем случае является мудростью. Да, мудростью, которая может стимулировать проживание истины того, кто с этой мудростью соприкасается. Но само по себе учение никак не является истиной. И даже если мы пойдем еще глубже, не знаю, это нужно в этом разговоре затрагивать или нет, но поговорим на тему духа истины, то это будет еще сложнее. Да, он дух ведущий ко всякой истине, но сам он истиной не является при этом. Потому что истина – это проживание. Мы должны наблюдать либо человека, либо сверхчеловеческое некое существо, которое или который человек относится к реальности во всей полноте. И относится именно с точки зрения восхождения, как самой себя, так и, самое главное, отдачи этого восхождения в служении тем, кто его окружает.
Мы сейчас испытываем терпение наших слушателей. Они уже, я думаю, достаточно начинают нервничать и ерзать на стульях. Все-таки в ожидании мы заявили некую фразу «человек, проживающий истину». Сказали, что каждое слово в этой фразе имеет огромное значение. И мы обязаны, наверное, сказать все-таки ту содержательную составляющую истины, которую должен проживать человек. Мы начали в эту сторону двигаться, когда сказали о том, что понятно, что цель любого человека – это достижение совершенства, это движение к источнику этого совершенства. И мы очень органично вышли на Иисуса. Так какую истину проживает человек? Иисус принес нам концепцию Бога Отца. Ну, или, скажем так, окончательно ее раскрыл, попытался это сделать для нас. Наверное, истина, проживающая каждым человеком, лежит в проживании этого Евангелия,
В общем смысле, да, конечно. Но здесь есть, наверное, некая граница, до которой нужно еще добраться. Потому что вот просто заявить, да, что вот мы раз и вдруг стали проживать вот благую весть, связанную с тем, что мы все дети одного отца, а значит, братья. Это можно сделать, потому что сама-то по себе формулировка несложная. Ну да, вот я сижу там у себя где-нибудь, и вот теоретически всех люблю. И все мои там, вот с кем я встречусь, они все мои братья. Но только ты, брат, будь братом, пожалуйста, на расстоянии. Не лезь в мою жизнь со своими какими-то проблемами, сложностями и так далее. Ты брат, но это не означает, что ты единственный брат. И не мешай мне любить всех остальных моих братьев. Потому что если ты завладеешь всем моим вниманием, то у меня не останется ни времени, ни возможности на любовь к кому-то еще. Это человеческое мышление. Мы так относимся к реальности. Поэтому, когда мы говорим об этом в Евангелии, да, вот как ты его сформулировал, все мы дети одного отца, а значит, братья, то это весьма-весьма далекая перспектива для того, чтобы реализовать себя естественным образом на планете. И здесь вот что, наверное, в отношении истины нужно сказать. Вот зададим вопрос. Можно вопрос задать такой странный? Является ли Евангелие истиной?
Мы сейчас говорим о Евангелии, которое ты озвучил.
Да, да. Вот все мы дети одного отца, все мы братья. Вот мы написали это там, уж не знаю, на бумажке, на камешке там или там в компьютере. И вот вопрос. Это истина или это не истина?
Ну, если это формулировка, написанная на стене, то я думаю, что это не истина.
Лозунг.
Это лозунг.
Да, и он повлечет за собой только в лучшем случае интеллектуальное согласие. Другими словами, мы принизили. Мы вот эту живую истину, которую выражал собой Иисус. Да, вот все мы дети одного отца, все мы братья. Об этом он говорил и через себя это транслировал. Вспомни отношения, любите врагов своих там и так далее. Да, это все из этой серии. Но мы это взяли и понизили до уровня мудрости. Это называется выхолащивание истины. И вот если мы пытаемся найти ответ на вопрос, что такое проживание истины, ну, понятно, как только мы определим, что вот здесь направо ты проживаешь истину, а вот здесь налево туда не ходи, там никакой истины быть не может. Мы определили для кого-то, что является проживанием истины, а что таковым не является. Мы тем самым разоблачили себя как не понимающих, что такое живая истина. Тем самым мы убили истину, выхолостили ее, опустили ее всего лишь до уровня мудрости. Понятно, что с уровня обыденного мышления это может быть очень возвышенная мудрость и очень ценная мудрость, но тем не менее это всего лишь мудрость. И вот если так подходить, то мы, наверное, можем приблизиться к попытке почувствовать, что такое проживание истины для человека. И здесь я предлагаю немножко иную точку зрения на вот этот феномен проживания истины. Что это такое? В иных формулировках или в других формулировках проживание истины есть не что иное, как, внимание, сумма опыта в конечной реальности для человека. Это сумма всего опыта человека на уровне той реальности, на которой он является человеком. Опыт. Опыт, понятно, нельзя обрести и сказать, что все, ребята, мне больше ничего не надо. Опыт влечет за собой иной опыт. И вот если мы в каждый момент своего времени обретаем новый опыт, то это есть не что иное, как проживание истины. Я очень хорошо понимаю, что следующий вопрос, например, будет из серии «А что, если ты там, допустим, вот, ну, что ты там сделал отрицательного, да, опыт у тебя отрицательный, то следующий отрицательный опыт – это будет проживание истины?» Ну, ответ здесь очевиден. Если этот опыт ведет к возвышению меня как человека, то да, и отрицательный опыт с последующей рефлексией с последующим отходом от этих ошибочных или там заблуждений каких-то, или вот ошибочных телодвижений, это будет, да, то же самое проживание истины. Вот в чем она заключается. Цель нашего проживания здесь заключается в том, что мы должны извлечь как можно больше смыслов из всего разнообразия опыта, который мы можем здесь для себя каким-то образом проявить. И это будет проживанием истины. То есть вопрос не в том, как нам правильно определить, что там это истина или не истина, а задача в том, чтобы к имеющемуся опыту добавить опыт новый. И вот это ключевой момент. Именно новый опыт. Не модификация известного, не масштабирование того, что уже когда-то было, а принципиально иной, принципиально новый опыт. Вот здесь будет проживание истины. Если это как-то раскрывает картинку, то вот так.
Раскрывает, дает объем. Но я вынужден сейчас играть немножечко в настойчивость, да, в некую. Проживание истины Бога отцовства. Есть проживание истины?
Для этого мы должны знать Отца. Что такое проживание истины Бога отцовства? Это то, что доступно только воплощенному Богу здесь на земле. Он точно знает, точно помнит, да, Бога как Отца. Для всех остальных существ, и для человека в том числе, это всегда является предметом веры. И исключительно предметом веры.
Да. Мы никогда об этом не говорили, Леш, да, извини. Но я думаю, что, может быть, сейчас есть смысл сказать, что если в человеке не живет концепция единого Бога, вот эти наши беседы, они будут его постоянно напрягать и выводить некую в плоскость дискомфортного существования. Мы изначально из этого исходим, о том, что концепция единого Бога, она живет в человеке, но мы расширяем это максимально, да, называете этого Бога как угодно, с точки зрения конфессиональности или каких-то мировоззренческих традиций, ощущений. Но мы из этого исходим. Извини, такой небольшой комментарий, может быть, он будет полезен.
Да, если так, то тогда мы, да, можем сказать, что действительно проживание вот этого ощущения, ощущение Бога-сыновства – это всегда проживание истины. Но посмотри, как это хорошо ложится на предыдущую мысль. Ведь что такое проживание ощущения Бога-сыновства?
Ну, или, как я до этого сказал буквально предложение, проживание истины.
Да.
Бога отцовства, что, в общем-то, да, одно, да, конечно, вытекает,
да,
из другого.
Да, просто поменял немножко вектор, но это выражается прежде всего в том, что мы живем свою жизнь в присутствии Отца. Не как бы в присутствии где-то, что вот я пошел там в определенное место, где молитовки читают, да, о, здесь я с Богом вроде бы как. А вечером там я сижу перед этим телевизором, какой Бог? Спать ложусь, какой Бог? Что я делаю там с утра? Ребят, вы о чем? Мне бежать на работу надо и прочее. Вот если мы такую кусочную аппроксимацию до этого Бога-сыновства или Бога-отцовства начинаем свою жизнь вводить, то здесь, конечно же, никакого проживания истины нет. А если мы тонкими, аккуратными вот этими устремлениями внутренними все-таки начинаем ощущать проявление Бога во всем многообразии опыта нашей маленькой земной жизни, то это по определению есть тот самый максимальный опыт Богоподобия в течение этой жизни. Это и есть проживание истины. Но из этого никоим образом не следует, что те из нас или тот из нас, кто не несет в себе пока еще вот этой самой концепции Бога-сыновства или Бога-отцовства, просто на эти темы еще не думает. Это означает просто то, что в жизни таких людей, которые вот не заморачиваются этими глубокими там большими вопросами, важно не прийти к черте. Важно не довести свою жизнь до уровня, когда дальше начинается рутина, дальше начинается холостой ход. Дальше мы не обретаем опыт, а мы живем на том, что было вот там прежде сформировано или там уж не знаю, заработано, наворовано и так далее, неважно. Но мы питаемся прошлым, а не будущим. И вот здесь вот человек как таковой прекращает быть человеком. Мало того, что он, конечно же, не проживает никакой истины, он еще и, если имеет возможность воздействовать на окружение, он лишает такого проживания тех, кто находится рядом. Потому что если в нашей жизни вдруг возникает некий яркий пример, как нам кажется, удачной, поставим это в кавычках, жизни, человек достиг всего, что можно достичь в материальной реальности. Пример? Ну, наверное, да, для незрелого человека. Ну, хорошо же, ничего не делать и все иметь. Вот этот полуживотный уровень. Если это так, если мы начинаем стремиться, во-первых, ко всего лишь материальному, а значит, резко ограничиваем то самое проживание истины как полноты опыта, так мы еще идем и по следам. Мы пытаемся повторить, откопировать, а значит, очень серьезно исказить. Даже тот опыт, который мы вроде бы считаем своим, но на самом деле даже этого опыта нет, потому что мы пытаемся просто идти за кем-то.
Здесь вот очень важный момент. Пример сам по себе достаточно яркий и понятный всем. Но есть пример на эту же тему, видимо, нам нужно рассмотреть, да, когда речь идет о следовании не человеку, который добился всего в материальном мире. Это просто, да? Вот он миллиардер, вот там у него машины, там вот жены и так далее, яхты и все остальное. Это действительно полуживотный уровень существования, стремление за таким примером. Но качественно, сущностно, стремление за человеком, который добился очень многого в духовном плане, это же, в принципе, одно и то же. Если мы пытаемся прожить жизнь похожую, скажем, на жизнь какого-то святого человека, мы не будем сейчас говорить о формулировках, да? Ну, то есть человека, достигшего высоких уровней духовного развития, мы же все равно ничего своего в это не привносим. Дорога след в след не зачет.
Дорога след в след – это дорога волчьей стаи, как известно. Эти четвероногие ребята ходят именно след в след. Они не ходят веером, да, если уж окончательно жертву там в поле зрения не имеют. Но здесь вот меня всегда эта фраза, она настолько ярко иллюстрирует подобный подход, вот как нужно относиться, что мы ее повторяем периодически, и я ее опять повторю, хотя она уже звучала. Смотри, как красиво. Стремитесь к тем, кто ищет истину. Опасайтесь тех, кто ее нашел. И вот это вот «нашел истину», да, это вот вышеозначенное принижение истины до уровня всего лишь мудрости, а зачастую и просто до уровня каких-то фактов. То есть еще ниже можно опуститься с уровня живой, динамично переливающейся истины на некую статику. И вот если перед нами человек, добившийся чего угодно, в какой угодно области, пусть это будет материальная область или, там уж не знаю, на другом полюсе духовная или интеллектуальная, там ученый какой-нибудь, шахматист великий, если он продолжает стремиться к истине, то всегда можно погреться около этого огня. Всегда. А вот если он достиг чего-то и сказал: «Все, ребята, я устал, дальше не иду, у меня всего хватает», тогда проблема. Тогда проблема, причем колоссальная, потому что мы, по сути дела, имеем перед собой человека, не просто не проживающего какую-либо истину, но мы имеем перед собой человека статичного, а значит, человека мертвого. И находиться рядом с тем, кто являет из себя вот эту статическую реальность, неприятно, причем всегда неприятно, независимо от того, какое здесь тело, как оно благоухает и прочее внутри вот этой мертвечины, когда нет этого стремления. Это вот антипод, мы это хорошо чувствуем, именно поэтому мы можем сказать, что кто-то проживает истину, а кто-то, может быть, говорит об этом, или вообще не задумывается, или считает, что уже все и дальше некуда и так далее. Здесь вот этот критерий, мне кажется, очень четко срабатывает. Живая перед нами реальность, а значит, проживающая истину, или реальность статичная, но рядящаяся в одежке самодостаточность.
Замечательно. замечательно. Но вот этот вот пример, который мы привели чуть ниже, мне кажется, нужно довести, с моей точки зрения, до определенных выводов. Хотя в разговоре про динамичность проживания реальности слова «вывод» звучит уже не совсем выигрышно, скажем так. Мы видим и мы чувствуем, что человек какой-то реально проживает истину. И рядом с ним можно погреться, как ты сказал. Но из этого вывод можно сделать только один. Не стараться повторить путь человека, который в результате проживания собственной жизни начал изнутри светиться, а пытаться организовать свою жизнь, чтобы прийти к такому же светящемуся результату. Личный опыт богопознания, если мы говорим, все-таки возвращаемся, да, к концепции истины как некого желания проживать богоотцовство и сыновство, то личный опыт богопознания, который нельзя заменить ничем, нельзя это заменить присоединением к какому-то опыту богопознания. Вот он жил там, 3 века назад, 10 веков назад, дошел до определенного уровня развития своего духовного, я попробую себя к нему пристроить, возьму в качестве примера и, может быть, туда же дошлепаю. Вряд ли. Вряд ли.
Вряд ли, конечно, повторить в одну речку там не входит, как известно, но здесь работает очень мощный элемент вдохновения.
Вдохновение,
воодушевление.
Да. Но вдохновение – это всегда не попытка повторить.
Конечно, это всегда попытка вот интерпретировать, да, что-то взять, а что-то изменить, а что-то как-то иначе сделать. А здесь, я думаю, мы как раз и вот по-другому, да, но вышли, опять же, на целесообразность. Потому что если мы говорим о высочайшем проявлении человека, как вот проживание истины, то вопрос, а для чего тогда мудрость та самая нужна, а для чего знание нужно и прочее. А вот если в такой парадигме смотреть, то вот оно. Если, повторю, человека перед нами нет, осталась традиция, воспоминания, летописи, уж не знаю, какие там источники иные, то это никак не может быть истиной. Потому что это всего лишь тот самый уровень мудрости. Но, и вот тут вот важно, да, это может быть та самая вдохновляющая мудрость, поучающая мудрость, призывающая мудрость, иногда ведущая за собой мудрость. Но мудрость никогда не приведет к истине. Мудрость может привести к тому, что возникнет внутри нечто, что выразится уже в индивидуальном проживании этой истины, но это не будет результатом мудрости как таковой. Это будет результатом взаимодействия живой реальности человека, личность, которая может проживать, и вот этой мудростью, которую он где-то почерпнул или каким-то образом с ней вошел в контакт. Тогда да, действительно может, наверное, произойти нечто, что даже с уровня фактов. Вот жил-жил, я думал всегда, что там Земля – центр мироздания. И вдруг бабах на меня свалилось, что, оказывается, Земля крутится там вокруг еще чего-то. Ребят, это потрясение и очень серьезное. И даже вот такие простые, в общем-то, факты современного уровня цивилизации, скажем мы, да, в свое время произвели колоссальнейшие изменения в обществе и в том числе у тех людей, которые были готовы к проживанию индивидуальной истины, это произошло. Так что да.
Если человек настроен на проживание истины, он может вдохновиться и фактом, и знанием, и мудростью.
Чем угодно, да.
Да, это ясно, очевидно. Леш, мы, когда заявили эту тему для себя разговором, а у нас это происходит ровно в тот момент, когда мы заканчиваем предыдущую тему разговора обычно, мы не планируем с тобой ничего. У меня сразу возникло сомнение по поводу, стоит ли в эту беседу включать очень мощный блок вопросов, который коннотируется с вообще истиной как словом, истиной как термином, очень мощно. Я имею в виду все, что связано со святостью и со священством. Тема сложнейшая, тема, скажем так, практически необсуждаемые, потому что нельзя обсуждать то, что обсуждать нельзя. И тем не менее истина и святость, они где-то очень близко на уровне обыденного сознания существуют. Давай примем решение. Скажем какие-то слова на эту тему или нет?
Да, наверное, можно сказать, почему нет. Святость и истина. Я не думаю, что эти концепции как-то достаточно вот, смежные, что ли, или рядом находятся. Мы можем их привязать друг к другу.
Ну, тут нет задачи привязать.
Сущностно, мы о чем говорим? Ведь святость – это не то, что сверху. Святость – это то, что снизу. Ни один святой не рождается на небесах, как известно. Любой святой рождается в мозгах или там в усилиях тех, кто является всего лишь человеком. Святыми назначаются люди. Это не телеграмма от ангела, что вот этот человек стал святым. Это просто результат либо отношения при жизни человека, который действительно прожил возвышенную жизнь. И ничего, кроме благодарности и теплоты среди тех, кто остался живыми, после себя не оставил. И люди хотят выразить это отношение к нему в посмертии, называя его тем самым святым.
Да, дадим должное, никто из святых себя святым никогда не называл.
Конечно, конечно. Либо это сугубо политические или какие-то идеологические причины. Давай сделаем этого святого, потому что в нашей церкви никто за интернет не отвечает. Ну, давай назначим вот этого человека, пусть он будет у нас ответственным за интернет святым.
Ну, речь идет о назначении ответственного за интернет у католиков.
Давай ну, да, у католиков, да, да, конечно. Я не думаю, что мы здесь серьезно отличаемся от кого-то еще, если говорить в рамках христианской веры. Но это все к тому, что если истина – это проживание истины, да, это стремление к максимуму взаимодействия с конечной реальностью, частью которой мы являемся, то святость – это, как правило, узкий срез отношений между конкретным человеком или группой людей или организацией и вот этим персонажем, который там каким-то причинам, давай сделаем его там святым, но это не там происходит, а здесь. И в этом отношении связь между святостью и истиной – это скорее такие достаточно, ну, скажем, приземленные, если не использовать более грубый термин, например, вульгарные ассоциации. Если человек не очень задумывающийся, вообще как-то не относящийся к подобным вопросам с ответственностью, приходит куда-то, ему говорят, что вот этот вот святой, он там что-то такое тебе поможет. Ну, если он поможет, то, наверное, скажем мы, он имеет какое-то отношение к истине. Но что происходит? Мы истину пытаемся взять где-то, не прожить из себя, а взять где-то. Если мы берем что-то, и нам об этом говорят, это в лучшем случае мудрость. И то далеко не всегда.
Ну, когда нас отправляет к какому-то святому, это действительно достаточно такой простой пример. Более сложные примеры, когда нас отправляют к святым источникам чего-то, книгам, мощам и так далее и тому подобное. Здесь ситуация, ну, для людей несколько более сложная. Есть смысл дать некую формулировку, которая станет, ну, может быть, неким подспорьем в мыслях на эту тему для людей, которые прослушают. Я имею в виду, что святость – это неискаженное отражение божественной реальности, на что человек, как некая часть целого, просто не способен. Не может человек в своей неполноте, своей частичности, не искажая, отразить божественную реальность, которая по определению является всем.
Божественную реальность в смысле совершенную реальность, конечно.
Да, да.
Другая формулировка такого подхода заключается в том, что ничто из того, к чему прикоснулся человек, не может считаться священным или святым. По определению не может. И это определение ты сейчас вот замечательно озвучил. Именно в силу того, что человек частичен, а значит неизбежно искажает всеобщность. И предназначение человека как раз в проживании истины для того, чтобы эту всеобщность для себя постепенно, трудно, мучительно, но раскрывать. Через индивидуальное проживание, конечно, вот этого максимума опыта, который доступен этому человеку. А если мы вдруг изобретаем некие фетиши, будь то мощи или там книжки или что-то еще, при всем уважении к источникам, в любом источнике есть изрядная доля мудрости. И эта доля мудрости, опять же, доля, не дословно все, что там, да, вот как там, все Писание богодухновенно. Ну, ребят, не может быть богодухновенным то, что содержит в себе хотя бы логические несуразности какие-то, чем наполнены известные источники. Да, мы сейчас туда не пойдем, но это же факт известный. Если мы говорим именно об этой доле мудрости, то тогда та самая мудрость, которая есть в этих источниках, в этих книгах, например, она может, как выше мы говорили, послужить триггером для проживания, индивидуального проживания истины. Просто если говорить здесь, вот как ты направил разговор на тех людей, которые как-то вот относятся к этой связке, вот святости, истина, я бы сказал здесь одно: не нужно бояться проживать истину. Не нужно стремиться к каким-то стандартам в своей жизни, потому что любой стандарт, любое следование за неким заведенным порядком вещей – это всегда ограничение, это всегда, прежде всего, грабеж самого себя. Мы себя лишаем возможности сделать нечто уникальное. И вот это уникальное, причем сделать это, конечно же, не смастерить там эту табуретку, которая отличается от всех там миллиона других табуреток. Нет, речь о другом. Речь о том, что мы индивидуальные личности, а значит, мы по определению должны как-то эту уникальность выражать своей жизнью. Неважно в чем, но важно, чтобы это было именно симметричным. В любую сторону, куда мы идем, что мы делаем, к чему мы стремимся, вот эта уникальность должна проявлять себя. Не нужно жить по шаблонам, не нужно воспринимать стандарты. Не нужно читать заведенные стишки какие-то, называя это молитвой. Это никак не молитва. Молитва – это идущее от сердца стремление поговорить со своим Создателем. И мы говорим с Создателем, конечно же, каждый раз по-своему. Мы не можем говорить с ним заученными фразами. У нас там не автомат наверху сидит, а живая бесконечная личность, наш Создатель. Ну и, конечно же, не нужно стремиться к тому, что... Мы вот для комфорта, вот мы стадо или там стая этих ворон, да, давайте все будем черные. Белая ворона – это не наша ворона. Вот мы такой великий народ, а вот там где-то народ, который не может быть великим, потому что великие – это мы. Это вот выход на те самые искаженные концепции патриотизма, национализма и прочего фетишизма. Это превозношение всего лишь человеческого и, как следствие, уход от бесконечного и крайне занимательного приключения под названием «Проживание истины». Это же, помимо многого другого, еще и просто интересно быть не тем, что есть, а тем, чем ты можешь быть.
Замечательно. Хочется закончить. Очень хорошая точка, но... У нас еще есть время, и терять его тоже не хочется еще больше. Мы, по-моему, достаточно основательно показали, как можно воспользоваться, конструктивно воспользоваться опытом проживания жизни других людей. Воодушевление, вдохновение. Если мы к этому относимся таким образом, замечательно. Мы очень правильно держим себя в руках и правильно направляем. Не сказали об обратном буквально два слова. Как только возникает некая бирка, как только возникает некий статус у той или другой книги, которая претендует на то, что называется в кавычках «истина в последней инстанции», впереди беда. Эта формулировка прозвучала. Держитесь подальше от тех, кто истину уже нашел. Но...
Думает, что нашел.
Да, думает, что нашел. Но любой запрет на обсуждение, любое требование принятия априори, не размышлять, не пытаться разобраться, не пытаться сопоставить, соотнести, который следует за каким-то предложением чего-то, означает только одно. Ничего в этом случае не найдется, пока вы сами для себя эти запреты, эти ограничения внутри не снимете. Пока говорили о том, что Евангелие читать вообще нельзя, Не было темы для разговора. Потом Евангелие разрешили читать с одной оговоркой – не обсуждать. Куда делось 18 лет жизни Иисуса, никто не знает. Обсуждать нельзя. Маленький пример. Я спрошу у одного православного человека. Адам с Евой, по поводу книги Бытия, Адам с Евой совершили грехопадение, после чего были изгнаны из сада. Каин убил Авеля, ну, наверное, ему было лет 20, после чего ушел из сада. Что делали 20 лет в саду Адам с Евой? Мне очень понравился ответ. Вещи собирали. Пока это нельзя обсуждать, это воровство. Это обворовывание людей, которые должны что-то принимать, не думая, как бы высоко это ни летало. Ну, я имею в виду статус книги. Пока это надо принимать, не думая, пока это нужно принимать, не обсуждая, это не имеет права на подачу. То есть такая подача не имеет права на существование.
Да, это путь ограниченного человека, путь человека боящегося, путь милитариста какого-нибудь. Ведь посмотри, простой совершенно вывод мы должны сделать. Доверие. Почему запреты? От недоверия, от страха. А ведь доверие – это основа мироздания. Отец доверяет себя своим детям. Причем до того, как этот ребенок вообще понял, что у него есть отец. Доверие – это фундамент. А если мы ограничиваем, если мы говорим, что да, вот здесь, вот в этих буковках все, что когда-либо вообще могло проявиться в реальности. Ну, ребят, это всего лишь буковки. Скажем спасибо авторам за мудрость, да. Скажем спасибо многочисленным там сонму этих интерпретаторов, которые тоже вторичную, третичную, но мудрость проявили. Спасибо. Спасибо, ребята, вам за это, конечно. Но это не дает вам ни малейшего права привязывать любого другого человека ко всего лишь своей человеческой точке зрения. Если это буковки, то это для человека. Это не ангельский язык, или сверхангельский, или какой-либо другой, это человеческий язык. А по принципу того, что человек частичен, да еще и всегда искажает, без сомнения, этого человека, нужно соответствующим образом постепенно развивать. И вот это постепенное развитие человека, оно как раз и связано с тем, что здесь все больше и больше проявляет себя элемент доверия. А элемент доверия, повторю, это привилегия тех из нас, кто лишен вот этого внутреннего беспокойства, этого бесконечного страха куда-то там вляпаться, что-то сделать не так, кому-то не угодить, кого-то рассердить, кого-то оскорбить. Как у меня здесь супруга выразила потрясающе, да, я не знаю, это нужно в записи оставлять или нет, но по поводу этого оскорбления она вдруг здесь как-то мне сказала, ты знаешь, говорит, это не оскорбление, это какие-то оскорблятки без оглядки. Вот со стороны тех, кто хочет оскорбляться. Ну, ребят, если вы хотите оскорбляться, оскорбляйтесь на здоровье. Но это не ведет ни к чему. Потому что оскорбление – это прежде всего, с одной стороны, есть этическая компонента. То есть тот, кто может оскорбить, не будет этого делать. Но, с другой стороны, что является оскорблением? И самое неприятное – стремление к тому, чтобы быть оскорбленным. А это уже совсем искажение. Тут уже никакого доверия быть не может. Поэтому повторю, да, если мы здесь вот действительно имеем перед собой людей, которые внутренне свободны. А почему они свободны? Потому что они проживают истину. А почему они свободны, проживая истину? Потому что истина симметрична. Когда ты проживаешь истину, ты не оставляешь вот этих темных уголков, ты не оставляешь тех областей в реальности, которые не трогай там и так далее, не нужно здесь что-то обсуждать, не нужно там какие-то вопросы задавать. Этого нет. Истина симметрична. Ты человек, я человек. Мы открыты друг другу. И каждый из нас в свою меру обязательно заблуждается. Но чтобы снять хотя бы частично это заблуждение на личностном уровне, нам просто необходим как воздух. Что? Мнение другого человека. Такое же ошибочное, но это иное мнение. А если таких ошибочных мнений 2, 3, 50, 100 миллионов, то вероятность ошибочности каждый раз понижается, потому что мы видим эти грани. Пусть они и затуманены, там не очень прямые и так далее, но тем не менее они, эти грани, это часть того, что является совокупностью опыта на конечном уровне. Это та самая истина, которую каждый из нас в меру своих возможностей и стремлений может проживать. И вот он вклад в жизнь другого человека. Ты проживаешь свою истину, но взаимодействуешь с проживаемой истиной другого человека. И когда истина и истина проживаемая складываются, у нас получается не две истины, а гораздо больше.
Ну, неким образом, заканчивая наш раздел разговора, касаемо религиозного аспекта, хочется сказать, что ни один из апостолов не называл свои тексты словами Бога.
Да, конечно. Никогда. Более того, ни один из апостолов, если уж историю вспоминать, ни один из апостолов не хотел ничего писать. Все так называемые Евангелия, которые мы имеем, это отдельная история, это как-нибудь, может быть, обсудим поподробнее, да, но это никак не выражение желания того, кто вроде бы является автором, нет. Это скорее внешние обстоятельства привели к возникновению этих текстов. Именно живая истина. Иисус проживал истину и призывал к тому же всех, кто был с ним рядом. И если бы апостолы проживали свою живую истину, то были бы рядом те, кто в этой истине увидел бы возможность проживания собственной истины и так далее, и так далее, и так далее. И все это привело бы к совершенно другим результатам. Мы жили бы в совершенно другом мире. Но мы к этому еще придем.
Несомненно. Для меня, когда первый раз мы обсуждали аспект, который сейчас прозвучит, сама обстановка вопроса вызвала некое недоумение. Почему истина привязана к географии?
Да, это неожиданный такой аспект, географическое измерение истины. И если не вдаваться здесь в детали, то есть не говорить о космологическом аспекте, то есть не раскладывать пока еще, как устроено мироздание, что такое наша Вселенная, не только наша Вселенная и прочее, то можно просто упомянуть вот в контексте обсуждаемого, что истина-то она проживается конкретным человеком. И точно так же истина проживается конкретным существом где-либо еще. Теперь берем достаточно легко представимую картинку. Вот есть у нас, допустим, что у нас в рамках этой планеты. Вот один человек стремится к максимуму своего опыта где-нибудь в северных широтах. Он проживает истину. Второй человек к тому же самому стремится, но поближе к экватору. И если эти двое встречаются, то ну никак не сможет тот, кто посевернее чего-то делает настоящее, объяснить тому, кто поюжнее, что такое снег, да и вообще смена времен года. Это будет вне восприятия того, кто такой опыт не мог испытать принципиально. Ну, мы говорим о том, что перемещение у нас ограничено, да, какие-то древние
модель,
времена.
Некий модель.
Да. И вот здесь возникает, да, отношение, именно географический аспект истины. То есть то, что мы можем в качестве проживания истины действительно проявить для себя, а ведь и то, и другое, и в северных широтах, и где-то поближе к экватору, это все является частью вот этого опыта на конечном уровне реальности, опыта той реальности, где живет человек. Однако географический аспект становится очевидным. Более сложный пример заключается в том, что мы можем, наверное, как-то вот немножко приоткрыть эту картинку, да, то есть поговорить о разных типах существ в мироздании. И это отличие, не далее как сегодня, с утра, да, я вот провожал супругу свою, и в 5 утра включаю этот телевизор несчастный в качестве фона, и там выступает какой-то дядечка, который рассказывает про то, что вот они там ищут другие планеты, где-то там какая-то жизнь там должна быть или не должна быть. И одним из условий этого поиска является то, что эта планета должна входить, и вот тут термин, в пояс жизни. Что такое пояс жизни? Понятно, что это условия, которые существуют здесь. То есть наши уважаемые астрономы по наивности своей уверены в том, что любая жизнь где-либо, она должна быть вот именно таковой. Белковая форма, атмосферный тип дыхания, вот такая гравитация, такое тело, водичка обязательно там и прочее, прочее. Ну, детский сад, конечно, детский сад. А если мы посмотрим на реальные существа, которые в мироздании имеют место быть, то человек, например, может быть совсем иным. Совсем иным, совсем иной метаболизм, совсем иные условия проживания, внеатмосферные, вообще без атмосферы. Они не дышат, но являются людьми. Такие люди, такие классы существ тоже есть. И вот посмотри на проживание истины таким существом. И проживание истины, скажем, тем, кто привык к тому, что есть времена года, можно там вдохнуть атмосферу, выдохнуть ее и прочее. Что это такое будет? Это будет совершенно иное отношение к реальности, но это будет проживание истины. С точки зрения вот этого определения, максимум опыта в той реальности, которой ты принадлежишь. Поэтому здесь мы должны сделать вывод, вот помимо таких зарисовок, должны сделать вывод, что где бы мы ни проявляли вот это стремление к проживанию истины, мы никогда не сможем прожить истину. Мы можем ее только и исключительно проживать. В отличие от той же правды, да, сегодня прозвучало, правду можно дожить, можно исказить до уровня лжи.
Мудрость можно познать.
Мудрость можно познать, мудростью можно вдохновиться, а вот истину можно только исключительно проживать.
Знание можно получить.
Знание можно просто получить, вычислить, да, или как-то отразить, да, однозначным образом.
Правду можно воспринять. Мудрость можно вычитать.
Правду можно воспринять по контрасту с неправдой.
Да. Да. Мудрость можно вычитать из книжек, высмотреть в телевизоре в меньшей степени. Ну, где-то знаю. Выслушать, да? А истина только проживается.
Истина только проживается, причем проживается вот в этом аспекте. Полнота опыта и бесконечное стремление к совершенству своего
вот
источника.
Я очень ждал вторую часть этого предложения. Я стараюсь на некоторые фразы твои посмотреть, если так можно выразиться, глазами человека менее искушенного, в хорошем смысле этого слова. Полнота опыта всегда возникает некое внутреннее напряжение, еще раз говорю, потому что опыты могут быть разные. А вот этот вектор, который добавился в этом предложении, именно в своем стремлении к совершенству, именно набор опыта в своем желании приблизиться к источнику, именно набор опыта в контексте того, что мы называем восхождением, и есть то самое проживание истины.
Да, что касается опыта, здесь вот о чем можно еще немножко пару минут добавить. Дело в том, что действительно, вот сама формулировка проживания или там максимум опыта может вызывать напряжение, да. Потому что мы можем представить себе опыт, который, в общем-то, и
разрушает,
да, уничтожает и прочее. Но, и вот здесь это «но» нужно помнить, если мы имеем отрицательный опыт, то до тех пор, пока этот опыт не уничтожает в нас возможность рефлексии, возможность извлечения смыслов, этот опыт всегда является прежде всего исчерпаемым. То есть он не будет той самой полнотой опыта.
Он не будет бесконечным. Он, да, не может быть бесконечным.
Да, а если мы идем по пути развития, если мы идем по пути стремления к совершенству, то тут опыт всегда будет новый. Поэтому темный новый опыт рано или поздно заканчивается. И тогда мы что делаем? Мы не проживаем истину, мы опускаемся на уровень либо, опять же, той мудрости, а скорее ниже на уровень фактов или просто обслуживания потребностей тела. А если мы идем по пути нового опыта, то это всегда восхождение. Это всегда стремление к совершенству.
Спасибо.
Спасибо.